Папочка, расскажи о начале внутри церковного движения в нашем братстве, которое началось в 61-м году. Я, насколько знаю, ты с первых дней принимал в нем активное участие. Сегодня есть мало тех, кто мог бы все вспомнить и был очевидцем вот этих вот дней, вот этого начала. Ну, а так ты все это знаешь, то и расскажи немножко подробнее об этом. Как в вашей церкви, Ленинградской церкви, созрело это отделение, как вы вот это становление произошло, ну, отдельное в служении, и какое влияние на тебя мама оказала?
Ну, чтобы сказать за 61 год сразу же, думаю, что это будет, ну, неполноценное такое воспоминание. Потому что, хотя основные события, конечно, начались в августе 61 года, это верно. Но Бог подготавливал всю эту работу, безусловно, раньше, годами раньше. Может быть, и больше, чем просто годами. Ну, в его планах было... Ну, это работа и подготовка, безусловно, он совершал, хотя мы это не все понимали. Но сказать «не все понимали», может быть, и это не совсем правильно. Вернее, сказать «ничего не понимали», это может быть и так, потому что я лично совершенно и в голове у меня не было... Именно вот эта сама организационная работа 61-го года у меня в планах совершенно не было. Ну а что у меня было в планах? Да ничего. Единственное, что Господь сохранит церковь свою и какими-то путями выведет из такого трудного положения, в котором она оказалась. Вот и все. Просто упование на Бога, как всемогущего Бога. И так вот мы и совершали молитву: «Господи, Твоя церковь, и в беде ее не оставь, а то, что беду мы видели вокруг, мы это...» Это так, это мы видали эту беду. Но чем были, ну, какова особенность была вот с предшествующих лет этого нашего движения, начала инициативной группы, рождения ее? Вот начались освобождения братьев, их реабилитация, их приход из УЗ. Так братья в 55-м году, в 56-м году начали возвращаться из УЗ. Я помню одного старца, который возвращался через Ленинград, не знаю даже, в какой город он ехал, но через Ленинград он ехал. Я сейчас, конечно, весьма сожалею, что я подробности о нем не узнал, кто он такой и откуда его арестовывали. Как-то вот так вот по молодости увлеклись своей жизнью и оформлением таким внешним. То есть как, узнали, что он возвращается из УЗ. И сразу же я приглашаю его побыть среди молодежи и поделиться своими, ну, обстоятельствами, впечатлениями, поделиться Словом Божьим. Он охотно согласился, я никак и не ожидал. Этому брату было лет 65. Собрались в моем доме. Ну, нас, что из себя представлял мой дом? Ну, это комната 20 квадратных метров. На первом этаже мы жили, ну и в этой же квартире еще жили три семьи, то есть коммунальная квартира. Мы же занимали одну комнату. И вот в этой комнате собралось нас, наверное, 25-30 юношей, девиц. И вечером решили провести время вот вместе и с этим братом. И сейчас бы, конечно, молодежь стала его расспрашивать подробности его и ареста, и его пребывание в вузах, все подробности, там вот все обстоятельства и так далее. А как-то у нас тогда, я не знаю, даже почему-то выпустили это из виду. Да и он по скромности, наверное, своей, как я сейчас представляю, так мало говорил о себе, но хорошо помню, как он со слезами взял Библию и благоговейно так вот стал беседу иметь с нами, рассуждать. Я сейчас не помню всех подробностей его беседы, но он как-то сказал так, что я хочу вам сказать, какие у вас будут семьи. Ну, я его сразу же поправил. Говорю, здесь нет семейных, если только молодежь. Ну, он, конечно, с пониманием говорит, да-да, я так и понял, правильно. И сказал о том, что что посеет человек, то и пожнет, и будете вы верны Господу, и потомство ваше Господь благословит, и еще будет более прекрасно. Не только дети, но дети детей ваших понесут благословение. Но у вас должно быть столько благословений, чтобы хватило на все потомство ваше. Вот в таком плане. И говорит, когда я вижу вас, я уже могу думать уже и о ваших родителях. Совершенно, хотя и не знаком с ними, и с каких вы семей, но могу уже говорить о том, что родители ваши в сердцах своих выносили вас сегодня, хотя, может быть, их и нету с вами. Вот. Ну, хотя он и не знал и за моего отца, что он отошел в вечность и так далее. Потом, впрочем, спросил меня уже наедине, где твои родители, я познакомил его с мамой, он узнал, что папа отошел в вечность. Ну, говорит, желаю помолиться. Совершил благодарственную молитву за отца, что он, Господи, ты принял жертву, и пусть будет жертв не напрасно. Вот так. Ну, я как-то, по-юношески не придал такого, большого значения. Сейчас, конечно, я совершенно иначе на этого старца смотрю. Ну и горько сожалел впоследствии, что я так мало знал за брата, даже за его имени сейчас вот не помню. Ну, так вот, тогда-то я, конечно, по имени отчеству обращался к нему. Но это все было так вот мимолетом, знакомство на тот день и не больше. Словом, братья стали возвращаться. И вы знаете, вот первое мое знакомство с освободившимся узником, оно, конечно, на меня очень большое впечатление дало. И хотя я не знаю, с какого лагеря он возвратился и куда он ехал, он об этом умолчал. Я почему-то считал неприличным быть назойливым, и как-то так вот воспитаны мы были в сталинскую, как говорится, эпоху, чтобы, не расспрашивать так вот то, что он что-то не договаривает, значит, он так считает нужным. Вот. Сейчас-то, конечно, молодежь совсем другая, и потому что в другой среде и воспитывалась. А тогда у нас как бы перестраховка была такая, нельзя его выпрашивать, как бы как подумают о нас, так может быть он считает ненужным это, может быть он себя хочет оставить в тайне там или еще что-то. Ну а так понимаю, что, конечно, такая предусмотрительность была у нас немножко, конечно, излишняя. Но я хочу вот что сказать, какое веяние сразу же, от наших братьев-старцев, которые стали освобождаться от наших страдальцев. Сама свежесть мышления, новизна, которая пришла к нам, такая именно свобода мысли, мы так вот были немножко консервативны, что ли, как-то и осторожничали, и так вот и через родителей нам как-то так, ну, вкладывалось так, чтобы мы были очень осторожны. А здесь вдруг вот братья вышли и совершенно и проповеди-то не так говорят. И, откровенно говоря, мы привыкли проповеди слышать так вот, ну, по шаблону, так вот, казалось бы, и грамотно, ну, по-журнальному, обязательно с конспектами и так далее. Ну, ведь мы же выросли-то в официальных молитвенных домах. И вдруг свежесть мышления. Этот брат, помню, старец спросил, а сколько у вас здесь членов церкви? Больше половины была не члены церкви. Почему? А у нас не преподают крещение, пока не будешь в зрелом возрасте. А как вы понимаете зрелый возраст? И здесь опять-таки столкнулись с теми вопросами, ну, которые он нам поясняет, что это не по Слову Божьему. А где же выход? Ну, он тогда нам никакого выхода не сказал, что просто не указал, просто нам указал на Слово Божие, надо свято жить и молиться, чтобы Господь указал этот выход. У выхода, безусловно, у Бога есть. Пусть он что-то не конкретно, но пища для размышления уже была, благодарение Богу. Мы услышали, что на Кавказе, в различных местах уже произошло отделение. В некоторых местах на Украине, в некоторых местах в центре России уже начались брожения, в Средней Азии. Словом, началось такое движение. Да и среди молодежи также Господь совершал свою работу. Уже с различных городов собрались, помню, в 58-м году молодежь в городе Курске, в Орле, в городе Киеве на Май 60-го года. Летом собирались в других местах, так вот, неожиданно, так вот, на Украине, незапланированные. Но основное такое молодежное у нас было запланировано на 7-8 ноября 60-го года. Но так как невозможно было охватить всю молодежь всей страны нашей в одно общение, мы согласились провести в двух местах, в Москве и в Кишиневе. И вот это, можно сказать, первое общение, куда мы пригласили старших братьев. В Кишиневе был Иван Яковлевич, уже вырисовывались такие вот такие четкие контуры наших даже контактов со старшими братьями. Уже были связи с различными церквями. Что такое молодежное общение? Это руководители молодежи различных церквей. Мы уже знали там вот Черкасская или молодежь, Полтавская церкви молодежь, молодежь Одесская, молодежь Киевская, Московская или Новосибирская, Алма-Атинская, Фрунзенская, Ташкентская. Ну, словом, уже руководителей мы знали. И уже, если какое-то мероприятие, что-то сделать надо, какое-то совещание решили организовать, то это мы быстро организовывали. То есть, такого уже, ну, всесоюзного масштаба. Мы даже уже, когда собирались, решали такие не только лишь, ну, молодежные узкие вопросы, как там общение нам проводить, какие новые ли псалмы там спеть там или еще что. Хотя были и подобные вопросы. Ну, например, были такие вопросы среди молодежи, вот большая часть обращенных к Господу. А вот крещение у нас, желающих принять крещение, это, скажем, у нас 10, там, у кого 20 человек молодежи, которые готовы принять крещение, ну, на наш взгляд, готовых принять крещение. Кстати, насчет обращения к Господу. Это особый вопрос. Возрождение свыше. Конечно, это делает сам Господь, совершает эту работу. Но вот самого призыва к покаянию, объяснение, что такое покаяние, там, уже в регистрированных молитвенных домах по существу и не было. Я как-то спрашиваю Михаила Акимовича Орлова, он был тогда у нас пресвитер. Михаил Акимович, а вот почему вы вот так вот говорите, братья и сестры, покайтесь, пока еще есть время во всех грехах ваших и так далее. А читаете место Священного Писания, которое относится, ну, к неверующим. А вы называете, мол, братья и сестры. А он так вот ко мне так хорошо относился, и, мне кажется, даже немножко с доверием. Вот. И говорит, Мишенька, брат мой дорогой, надо нам иметь особую мудрость. Разве ты не знаешь, что по советским законам агитация запрещена, агитация религии, пропаганда религии. А если я скажу, грешники, покайтесь, это уже будет пропаганда. А я говорю, братья и сестры, покайтесь, это уже нет пропаганды, это уже отправление культа. Вот поэтому-то нужно быть мудрыми. Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Вот. И мудрость нужна, она приходит постепенно с опытом. Так вот здесь, когда я говорю, братья и сестры, покайтесь, здесь уже никто, ни из уполномоченных мне никаких претензий не может предъявить, ни из внешних, ни внутренних. И по Слову Божию, мол, все правильно. А кого Дух Господень коснется, вот тех и коснется. Конечно, это объяснение, оно меня, оно не удовлетворяло. Ну, в какой-то мере в прошлом удовлетворяло, но по мере роста, по мере познаний чувствуешь, что что-то не так. А какой выход из этого, просто и не знаешь. Но мы искали свои выходы. Мы молодежь собирали, и там уже мы, уже не братья и сестры, покайтесь, а проводили служение, как мы представляли, как должно, и призывали к покаянию, и души каялись, и получалось так, что молодежь в основном обращалась к Господу, получала возрождение свыше уже на наших молодежных общениях, не в молитвенных собраниях. Нет. Я помню вот такой момент, который на меня произвел очень сильное впечатление. Очень сильное. Ну, отрицательный такой момент. Ну, а может быть, для меня это был и положительный. Приехал один миссионер, швед. Он 25 или 26 лет провел миссионерскую такую жизнь где-то в Африке. Весь загорелый, такой очень смуглый, такой жизнерадостный брат, лет, наверное, ему 60 от роду, пожилой. И переводчик был у него, его переводчик, на ломаном русском языке, но довольно-таки сносно, совершенно понятно по-русски он переводил. Рядом стоял Орлов Михаил Акимович, слушал на кафедре. И вот этот миссионер сказал очень хорошую проповедь, а я в это время был хористом и был в хору там вот впереди сидел. Когда миссионер сказал проповедь, то говорит по окончанию: вот сейчас пожелаю призвать к покаянию каждого из вас. И кто хочет получить Духа Святого и прощение грехов и запечатленным Духом Святым, кто хочет, выйдите сюда наперед, и я с вашим пастором Михаилом Орловым совершу молитву, и вы получите прощение грехов. Ага. И как он только лишь сказал, что творилось в зале, молитвенный дом в Ленинграде был большой, очень многие сразу же встали и готовы были устремиться на проход. А Михаил Акимович Орлов сразу же поправляет его, говорит: братья и сестры, во всем должен быть порядок и устройство. Оставайтесь на местах, минуточку, минуточку. И начинает пояснять: братья и сестры, значит, когда у нас много места, когда просторно, так вот, то можно будет и выйти, и совершить молитву. Ну, при такой тесноте, зачем создавать, и желающие не все могут даже здесь и поместиться. Поэтому давайте так, оставайтесь на местах, а мы с братом помолимся нашему Господу. Аминь. И тут же простирает руки и совершает молитву. И вот так вот не дал никому помолиться, и все, на этом было все закончено. Дух угашен, и такого возмущения, как у купальни Вифезда, который Господь совершил, он моментально угасил своим костлявой рукою, поднятием своей руки, чтобы не было никакого возмущения. Вот здесь у меня такое жуткое такое было, ну, этот вечер. И я первый раз обошел Михаила Акимовича и не пожелал его поприветствовать вот за это. И для меня это было, ну, как откровение, наверное, откровение. И после этого я уже сказал, что после этого я и в хор не сажусь, и свое отношение значит, по местной церкви и отношение к Орлову надо мне, мол, пересматривать. Решение-то я еще и не принял, но что-то надо было срочно делать. Я понял, что очень далеко зашли. Ну, скажу, что огорчение огорчением, но я понимал, что надо срочно что-то предпринимать. И друзья, которые были в молитвенном доме, сразу же стали, мы посоветовались и стали обязательно всех, кто только лишь хотел выходить, и которых мы только лишь могли хоть немножко знать или познакомиться с ними, как-то, ну, на общение или пригласить, или побывать у них, и то веяние, которое, значит, было достигнуто до их сердец во время служения, во время призыва вот этого брата-миссионера-шведа, чтобы раздуть этот уголек, который загорался в их душе. Ну, некоторые отдались Господу, и в основном отдавались Господу, это по домам в основном. А помолиться вслух, покаяться, иногда даже которые громко начинали молиться и плакать, то перебивали пением, вот, и совершалась молитва, считая, что объясняли так, что не должно, значит, нарушаться благоговение. Представьте себе, говорит, если все будут плакать, там вот, Господи помилуй. Господь слышит в тихом веянии, Господь, не в бурях, не в шумах, не в землетрясениях, а вот в тихом веянии. Вот все должны вот быть в тихом веянии. Ну, а суть этого тихого веяния так, чтобы с чем пришли, с тем и ушли. Ну, конечно, они бы так хотели, а Господь совершал больше, безусловно. В основном летом мы старались проводить общение молодежи под открытым небом, так как молодежи много, желающих, ни одна квартира не способна вместить. Если бы даже у нас были бы большие квартиры, очень большие, а таких, кстати, и не было, вот, не способны были вместить те, которые были. Вот, и поэтому делали большие общения на лоне природы между собраниями. И скажу, даже были такие вот моменты, когда обращались к Господу даже и те, которые присоединялись к нашему общению, слыша пение, ну, случайные люди, даже были и такие. Но в то время уже у нас сложилось довольно-таки такое четкое, ну, миссионерское, что ли, если можно так назвать, служение. Уже мы каждую субботу, воскресенье уезжали куда-нибудь на служение. Вот находили какие-то села вот в Ленинградской области, где проводили самостоятельное служение. Другие уезжали в Ивангород, в Нарву, Кохтла-Ярве, вот в Эстонию, вплоть до Пскова, по другой ветке, по пригородам различным. И в основном даже старались таких в селах, где можно собрать и неверующих в доме в каком-то. Были случаи, когда уже некоторую нашу часть молодежи там где-то и милиция забирала во время служения, но без всяких ли каких-либо инцидентов, там вот таких, ну, больших трудностей. Там перепишут, отпускают, а молодежь этому только лишь радовалась. Ну, я как-то говорил о том, что на всесоюзных совещаниях уже молодежи уже, значит, поднимался вопрос о том, что мы, значит, просили, искали братьев, чтобы молодежи преподать крещение. Эти братья находились, благодарение Богу. Вот и к нам приезжал брат и преподавал крещение. Эти же братья ездили и по другим местам. Но то, что мы подготавливали к крещению, испытания проводили, как в церкви должно проводить, но среди молодежи. Ну, а когда брат приезжал, то он проводил дополнительные испытания. То есть мы как бы вели подготовительную работу, а брат уже основную проверял нас.
А крещение где было?
Крещение было где-то в области. Крещение было... находили какое-нибудь озеро или реку в Ленинградской области.
В вечернее время же никто не видел?
Да, в основном по ночам. А открытого такого на показ для всех этого еще ни разу не было. Я помню, что даже были такие вот ревностные братья наши и сестры, когда крещение совершалось у нас на 25 декабря, на Рождество Иисуса Христа, на этот праздник. У нас там в Ленинградской области была одна речка, которая замерзала только лишь самые сильные морозы. Ну, тогда еще сильных морозов не было, но хотя было очень много снегу, и несколько сестер пожелали, из молодежи пожелали принять крещение, и там было крещение преподано. Ну, хочу сказать, что после этого крещения там финны, друзья наши, затопили баню и предложили крещаемым погреться в бане после этого крещения, то они отказались, им было тепло, хорошо, а погрелись те, которые были соучастниками, со стороны смотрели, пели, молились, на берегу стояли, они замерзли. А те, которые совершали, приняли крещение, и сам креститель, даже не сочли нужным греться в бане, им было очень хорошо. Среди тех, кто принял крещение, нелегально, что ли, то есть в тайне от поместной церкви, один из первых я. Я мечтал принять крещение и обращался к братьям, бесполезно, те ни в коем случае нельзя, еще рано. Хотя еще и не выходили новые положения или инструктивные письма, где было сказано, что до минимума молодежь надо допускать до крещения, до 30 лет. Но хоть еще эти документы не вышли, но это уже тайные циркуляры вовсю действовали в зарегистрированных общинах. И вот помню, мы в Сумскую область на лето поехали в отпуск с друзьями, и я был в Шостинской церкви, город Шостка, Сумская область, и молодежь уже, наша четверо друзей из молодежи пошли в другое село, там намечалось провести общение среди молодежи. А я попросил пресвитера, не могли ли бы вы мне преподать крещение? Я проповедовал в этом собрании, и всем понравилась уже моя проповедь, были довольны. А для него даже было удивительно, что я не член церкви. Как же так? И он попросил, останься. Но тоже были свои предосторожности. Всего ведь шел только лишь второй год после таких вот трудных обстоятельств, которые было при Сталине.
В каком году ты принял крещение?
В 54-м году, 14 июля. 5 человек было на испытании. И брат пресвитер мне стал задавать вопросы. Эти вопросы он мне задавал и попросил отвечать конкретно Словом Божьим и где записано место Священного Писания. Например, задает вопрос, кто прощает грехи человека? Я отвечаю, нет, где записано? Местом Священного Писания, чтобы подтвердил и чтобы сразу сказал, где записано. Или же, а для чего нужно принимать крещение? Ответ обязательно подтвердить Священным Писанием и где записано. Скажу, что таких вопросов было много. Вопросов 20-25. И я только лишь одно не смог сказать, где записано, хотя ответил правильно, но не знал, где записано. Например, даже какое конкретно помню, которое я не знал, где записано. Почему Господь говорит, хотя бы в этом испытайте меня? За десятину, где Господь говорит, да? Хотя бы в этом испытайте меня. Отдавайте, давайте мне десятину, да? Посвящайте Господу. Ну, я объяснил все это, и помню хорошо это место Священного Писания, а вот где это записано, я сказать не мог. Ну, и когда они порассуждали между собой, даже не высылали меня так в моем присутствии, то пресвитер сказал, что я никаких возражений не имею, готов преподать крещение. И тут же пошли рядом с этим домом, метров 100 была речка, и при свидетелях троих, значит, мне преподали крещение в эту же ночь, это где-то было около 12 ночи, и совершили молитву. Я говорю, ну, конечно, я не скажу, кто мне преподал и где. Брат пресвитер улыбнулся, говорит, ну, как тебе Бог положит на сердце, я с тебя никаких обязательств не беру. И мне это тоже было приятно, но я так и никому и не сказал, когда увидали, что я принимаю преломление вот, в Ленинградской церкви. Вот, пресвитер Орлов меня вызывает и спрашивает, и Мишенька крещение принял? Да, принял. А где? От кого? Я говорю, когда мне приняли, преподали крещение, то спели псалом, не расскажет ручей говорливый никому моей тайны святой. Позвольте и мне не рассказывать. Он улыбнулся, ну, слава Богу, мудрый ты, брат, мудрый. Ну вот, ну ладно, давай мы запишем, что принял крещение. Когда? Ну, я сказал, когда, ну, хорошо, ну, слава Богу. Сделал прочерк, где? Сделал прочерк, кем? И записал меня, зарегистрировал в своей вот книге. Вот. Так я стал членом в 54-м году, членом Ленинградской церкви.
А какие он пожелания давал, старичок, тебе после крещения?
Мне кажется, никаких. Мне кажется, никаких пожеланий он и не говорил. По крайней мере, я не помню, так вот не врезалось в память. Да так оно и есть. Просто мы помолились, так обнялись. И меня, значит, рано-рано утром отвезли в то село, где я отстал от уже от нашей молодежи. Вот и все. Вот так вот. Не было какого-нибудь такого, знаете, ну, пышного ли обряда, так вот с формальностями, так вот. Как-то особо по-простому я даже не могу себе представить. Пресвитер сказал так, что брат, я тебе преподаю крещение, просто считаю, ну, запоздалым актом, надо тебе было это делать раньше. Но если не было возможности, я просто делаю то, что, ну, упущено это было другими. Вот приблизительно так. Ну, мама, когда узнала, что я принял крещение, для нее, конечно, была большая радость. И она все переживала, каким образом теперь как-то, ну, войдет это в ритм обычной жизни, то есть я имею в виду поместную церковь, чтобы как-то и не сказать где, и чтобы и конфликтов никаких не было. Вот с таким, ну, переживанием она отнеслась, а у меня как-то было в этом отношении совершенно спокойно. В 56-м году уже был вопрос о учебе там вот в Англии, так вот наших братьев верующих, проповедников готовить нас на служение. Послали в Англию. Это, конечно, для всех был новый вопрос, совершенно неожиданный в целом. И даже подбирали кандидатуры. Орлов Михаил Акимович Вот, в том числе, среди других, не знаю, кого еще вызывал, знаешь, кого-то вызывал из братьев, но и меня вызвал. Он как-то сказал: ну, Мишенька, ты хотел бы вот, посвятить жизнь свою Господу, вот, проповедником быть, а потом в конечном итоге, конечно, служителем, может быть, и послать себя за границу, учиться. Ну, а какому юноше это неприятно? Конечно, сейчас, конечно, это ну, более широкие пути для применения твоего дарования, это вот проповеди. Ну, а в тех условиях, конечно, мы в других были, в другие рамки поставлены совершенно. Еще не привыкли к свободомыслию. Еще сталинские времена были очень свежи. Ну и он говорит: приготовься вот к проповеди, значит, в следующий четверг. Это он со мной беседовал, наверное, в четверг или в воскресенье, я не помню. А потом как бы говорит, что вот в понедельник давай мы встретимся с тобой у Пяти Углов. Ну, что такое Пять Углов? Это общеизвестное место в Ленинграде. Это как раз тот как бы пятачок, та маленькая площадь, маленькая, где сходятся пять улиц. Это, пожалуй, единственное место в Ленинграде. Ну, условно ее называют Пять Углов. Это местечко. Вот. Этот как бы пятачок. И говорит: давай мы встретимся у Пяти Углов, значит, завтра в 5 часов вечера, вот, и там мы решим некоторые вопросы. Но я даже не спросил, а что там у Пяти Углов, думаю, может быть, там или кто-то верующий живут, или прочее. Для меня это было как-то, ну, новый вопрос, я и не знал этого, да и не знаком был с глубинами сатанинскими, а оказывается, у Пяти Углов, это там было дом уполномоченного по делам религиозных культов, где уполномоченный принимал. Там его резиденция была. И, оказывается, Михаил Акимович Орлов решил меня познакомить вот с уполномоченным. Но он мне не сказал за уполномоченного, просто сказал, что в 5 вечера встречаемся у Пяти Углов. Ну, когда я сказал об этом маме дома, а у нас было принято, ну, говорить всю правду, мы никогда не скрывали ничего от мамы. Я сказал ей, она говорит: ой, сыночек, сыночек, не к добру все это, не надо ходить завтра. Ну, почему же? Ты знаешь, что там в Пяти Углов, это там уполномоченный по делам религиозных культов Васильев. Ну, а я знал, что есть уполномоченный, но не знал, что у Пяти Углов. Ну и что? Я говорю, что здесь особенного? Нет, сыночек, не надо. Лучше так вот пред Богом утвердиться, чтобы не ходить туда. Ну, я какое-то такое несогласие выразил ей, и она меня стала убеждать. Помню, она стала мне говорить таким образом, когда я ей стал говорить: ну, мамочка, ты мне объясни, ну, докажи, что не надо. Если у тебя есть какие-то беспокойства, у тебя есть основания к этому. Вот. И я по своей наивности еще говорю, что, ну, подтверди Словом Божьим. Вот так. А она, наверное, я не хочу сейчас сказать, что нет, нечем было подтвердить Священным Писанием, там, нет, конечно, есть, но она, наверное, недостаточно просто и слово знала, и все это, но опыт житейский подсказывал ей, что это плохо. Она стала со мной рассуждать так: сынок, вот ты хочешь во всем угодить к Богу? Да. Вот давай так рассуждать. Сходить к уполномоченному по по делам религиозных культов. Угодно Богу или нет? Как ты думаешь? Вот если ты пойдешь, можешь ли сказать, что это богоугодное действие? Я пожимаю плечами. Она говорит, я тоже не уверена в этом. А если ты не пойдешь туда, ты можешь сказать, что ты этим огорчил Господа? Нет, я согласна с тобой. Так давай мы, если мы любим Господа и не знаем, как поступать, давай мы поступим наверняка, не пойдем. И уже точно будем знать, что мы Бога не огорчили. Хорошо? И я с ее такими доводами вполне согласился и решил не идти. Вот так вот у нее было просто, не какими-то такими вот местами Священного Писания, а вот, ну, просто мне она объяснила, и для меня это было совершенно доходчиво, и я решил не идти. Но в четверг-то он мне уже поручил приготовиться первый раз выступить с кафедры. Смотрю, не предлагает в четверг, обходит меня стороной, а через неделю-две вот подзывает меня так по пути на проходе молитвенного дома после богослужения и говорит: «Мишенька, что ж ты не пришел?» Я говорю: «Да, считал нецелесообразным ходить к уполномоченному. Как-то не нужно это». А он говорит мне: «Мишенька, ты не понимаешь о том, что никакой карьеры тебе на церковном поприще, на религиозном поприще не будет, если ты будешь обходить это заведение. Такова жизнь, что без этого, ну, нам не обойтись. Ты это поймешь». Ну, я, выслушав такое, еще более утвердился.